Когда он долгое время находился с флотом, то старался отправить ее на какие-нибудь задания, с которых она неизменно возвращалась с превосходными результатами. Она возглавляла разведывательную команду, высадившуюся на Землю. И к тому времени, когда Дендарийский флот вышел на околоземную орбиту, уже подыскала Кеймер и других подрядчиков. Хороший офицер. После Танга она, наверное, лучшая. Чего бы он только не отдал за то, чтобы сжать это ловкое тело в своих объятиях и забыться. Слишком поздно. Он упустил свой шанс. Ее бархатные губы иронически сморщились. Элли пожала плечами, кажется, по-сестрински. «Я больше не стану к тебе с этим приставать. Но, по крайней мере, подумай об этом. Я еще не видела мужчины, которому так нужно было бы с кем-нибудь переспать». «О, Господи! И что же на самом деле означают эти слова?» У Майлза перехватило дыхание. «Дружеский совет или приглашение?» «Если это всего лишь совет, а он примет его за приглашение, то не решит ли она, что он злоупотребляет своим положением, чтобы добиться ее внимания? А если все наоборот, то не будет ли снова оскорблена и не отвернется ли от него еще на несколько лет?» Запаниковав, он ухмыльнулся. «Содрать деньги», — выпалил он. «Что мне сейчас нужно, это не переспать, а деньги содрать. Потом... Может быть, мы могли бы посмотреть какие-нибудь достопримечательности? Кажется, просто преступлением так далеко залететь и не увидеть Старую Землю. Пусть даже мы попали сюда случайно. Все равно считается, что со мной на планете всегда должна быть охрана. Так что мы могли бы объединиться». Вздохнув, она решительно выпрямилась. «Да, конечно. Долг превыше всего». «Да, долг превыше всего. И теперь его долг требует, чтобы он явился с докладом к нанимателям адмирала Нейсмита. После этого его трудности значительно уменьшатся». Майлз жалел, что не переоделся в штатское, прежде чем отправиться в эту экспедицию. Его аккуратная форма адмирала дендерийцев чертовски бросалась в глаза в этом торговом центре. Или, по крайней мере, Элли надо было переодеться. Они не могли притвориться военным в увольнении его подружкой. Но его штатская одежда была уложена в контейнер, оставшийся на какой-то планете в нескольких нуль переходах от Земли. Получит ли он ее когда-нибудь обратно? Одежда была сшита специально на него и стоила немалых денег. Не столько для того, чтобы отметить его высокое положение, сколько в силу необходимости. Обычно Майлзу удавалось забыть об особенностях своего телосложения. Слишком крупной голове, особенно заметной из-за короткой шеи и кривом позвоночнике. И все это при росте 1,40 м. Но ничто не заставляло его так остро чувствовать свои недостатки, как необходимость одолжить одежду у человека нормального роста и сложения.
«Ты уверен, что именно мундир привлекает к тебе внимание окружающих?» — спросил он себя. «Или ты опять пытаешься обдурить сам себя? Прекрати».
Он снова стал смотреть по сторонам. Город-космопорт Лондон, почти 2000-летняя мозаика несовместимых архитектурных стилей, просто завораживал. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь многокрасочный витраж застекленной арки, был настолько богат цветом, что дух захватывало. Одного только этого было бы достаточно, чтобы догадаться, что его глаза вернулись на планету, являющуюся их родиной. Может быть, потом ему удастся посетить другие исторические места, например, проплыть на подводной лодке по озеру Лос-Анджелес или увидеть Нью-Йорк с его огромными дамбами. Элли еще раз нервно обошла вокруг скамейки под часами, осматривая толпы покупателей. Конечно, казалось крайне маловероятным, чтобы здесь появилась группа цитагандийских убийц, но все равно Майлзу была приятна ее бдительность, позволявшая ему поддаться усталости.
«Можешь когда угодно приходить искать убийцу меня под кроватью, любовь моя».
«В некотором смысле я даже рад, что мы здесь оказались», — заметил он ей. «Здесь может представиться прекрасная возможность для того, чтобы адмирал Нейсмит скрылся. Дендарийцы получат роздых. В самом деле, цитагандийцы очень похожи на бароярцев. У них очень личностное отношение к командованию».
«Ты к этому чертовски легкомысленно относишься».
«Привычка детства. Когда абсолютные незнакомцы пытаются меня прикончить, я чувствую себя как дома».
Ему в голову пришла мысль, заставившая его мрачно ухмыльнуться. «Знаешь,
Меня впервые пытаются убить из-за того, что я собой представляю, а не из-за моих родственников. Я тебе когда-нибудь рассказывал, что сделал мой дед, когда мне было...» Она прервала его болтовню, вздернув подбородок.
«По-моему, мы пришли».
Маус проследил за ее взглядом. Он действительно не в форме. Она заметила того, кто пришел с ними встретиться раньше него. На приближавшемся к ним с вопросительным выражением лица мужчине был модный земной костюм. Но волосы были подстрижены бароярским военным ежиком. Наверное, рядовой. Офицеры стриглись, как правило, чуть менее строго, в стиле римских патрициев. Майлз вдруг понял, что ему пора подстричься. Спускавшиеся на воротник волосы защекотали шею.
«Милорд?»
– проговорил мужчина.
«Сержант Барт?» – спросил Майлз. Кивнув, мужчина перевел взгляд на Элли.
«А это кто?»
«Моя охрана».
«А?»
Губы чуть заметно сжались, а глаза расширились, выразив некоторую долю насмешки и презрения. Майлз почувствовал, как у него напряглись мускулы шеи.
«Она великолепно знает свое дело».
«Я в этом не сомневаюсь, сэр. Пройдемте со мной, пожалуйста».
Он повернулся и повел их за собой. За своей невозмутимой маской он смеялся над ним. Майлз был уверен в этом, даже глядя ему в затылок. Элли, почувствовавшая только, что атмосфера внезапно стала напряженной, бросила на него нерасстроенный взгляд.
«Ничего страшного».
Тоже взглядом постарался ответить ей Майлз, продевая ее руку под свой локоть. Они прошли за своим проводником по магазину, потом спустились по лифтовой шахте, потом по какой-то лестнице. Подземный служебный уровень оказался лабиринтом туннелей, трубопроводов и оптических кабелей. По оценке Майлза, они миновали пару кварталов. Их проводник открыл замок, приложив к нему ладонь. Еще один короткий туннель привел их к новой двери. Возле нее сидел охранник, подтянутый бароярец в зеленой парадной форме. Он поспешно вскочил с кресла за комустройством и еле удержался, чтобы не отдать честь их одетому в гражданское проводнику.
«Мы оставляем здесь свое оружие», — сказал Майлз. «Все. Я имею в виду действительно все».
Элли удивленно приподняла брови, комментируя резкое изменение речи Майлза. С монотонного бетанского, чуть гнусавого выговора он перешел на теплые гортанные звуки своей родной бароярской речи. А ведь она редко слышала, чтобы он говорил по-бароярски. Который из его выговоров покажется ей напускным. Однако мнение сотрудников посольства было совершенно очевидно. Так что Майлз прокашлялся, чтобы его связки лучше подготовились к новому звучанию. Майлз положил на пульт рядом с охранником свой карманный парализатор и длинный стальной кинжал в ножнах из кожи ящерицы. Охранник сканировал его, открыл серебряную крышечку в покрытой драгоценными камнями рукояти, осмотрел спрятанную под ней печать и вернул кинжал Майлзу. Их проводник тем временем изумленно рассматривал арсенал, который выложила Элли.
«Вот тебе», — мысленно сказал ему Майлз. «Подавись, надутый вояка».
Немного повеселев, он снова пошел за сопровождающим. После подъема в лифтовой шахте интерьер вдруг стал приглушенным и солидным.
«Посольство Бароярской империи»,
— шепотом объяснил Майлз Элли. «Похоже, жена посла дама со вкусом», — решил он. Но в здании чувствовалась странная герметичность, отдававшая, по мнению поднаторевшего в этих вещах Майлза, параноидальной зацикленностью на безопасности. «Ах да, посольство планеты — это ее территория. Чувствуешь себя как дома».